Первое послание Тимофею, 4 глава, это текст, который мы с вами сегодня будем разбирать. Первое послание Тимофею, 4 глава, мы прочитаем с 6 стиха. Апостол Павел пишет здесь так. «Внушай сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». Как узнать, если ты на самом деле христианин? И в Библии, и в жизни мы встречаем достаточно много примеров людей, которые были близки к верующим. Или в Библии мы видим людей, которые были близки даже ко Христу. Взять того же Иуду Искариот. Или в этом послании, в первом послании Тимофею, в первой главе апостол Павел пишет в 20 стихе, были такие люди, как Именей и Александр. И он пишет там, что они отверглись веру. Он говорит, что они, отвергнув веру, потерпели кораблекрушение. И отвергнув учение, совесть добрую и веру, потерпели кораблекрушение вере. И он предает их сатане, чтобы они научились не богохульствовать. В Евангелии от Матфея мы читаем в 7 главе, как Христос говорит, что многие люди в судный день придут ко Христу и будут говорить: «Христос, мы от Твоего имени проповедовали. Мы Твоим именем бесов изгоняли, многие чудеса творили». А Христос говорит: «Я им тогда скажу, я никогда не знал вас». То есть должно быть какое-то подтверждение того, что вся наша христианская жизнь не просто пустышка. Знаете, внешняя оболочка. Мы привыкли приходить в церковь каждое воскресенье или, может быть, даже каждую среду. Мы привыкли делать какие-то вещи, потому что так поступают христиане. Но внутреннего содержания там нет. Интересно, что апостол Павел даже в 6 главе, вернее, во втором послании к Тимофею, он пишет о таких людях. В 3 главе он там говорит, что... У нас этого текста, кстати, нету. Он там говорит, что будут люди, которые самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны. Но в 5 стихе он говорит: «имеющие вид благочестия, снаружи выглядящими очень благочестиво, но, говорит, силы во отрекшейся, не имеющие содержания». Знаете, перечитывая послание апостола Павла Тимофею, я сам просто читал для себя как-то вот в свое время чтения. Каким-то образом я раньше это не замечал, но я заметил, что термин «благочестие» в этом послании, в 1 Тимофею, встречается достаточно часто. Из 14 упоминаний благочестия в Новом Завете, 8 раз апостол Павел говорит о благочестии здесь, в этом послании, в 1 Тимофею. Благочестие – это своего рода подтверждение духовного роста. Потому что, друзья, для того, чтобы знать, что я не пустышка, для того, чтобы знать, что у меня не просто оболочка внешняя, но есть содержание, для этого должен быть духовный рост. Должно быть наше постоянное преображение в образ Иисуса Христа. И об этом пишет весь Новый Завет, вся Библия об этом говорит, что мы постоянно преображаемся от славы в славу. Да? Послание к Римлянам, 8 глава, много говорит об этом. И Павел здесь, в этом послании, первое послание Тимофею, конечно, основная цель его, Павел пишет для того, чтобы предупредить Тимофея о лжеучителях, о тех лжеучениях, которые стояли появляться и проникать в церковь. Но на фоне всего этого он призывает его к благочестию не только самого, но призывает учить других людей жить благочестиво. И это призыв к святой жизни. Это призыв к жизни, которая будет жить свято в сравнении с тем, что происходило вокруг. И вот когда я читал это послание, у меня возник вопрос. А я живу благочестиво? А я упражняюсь в благочестии? И вообще, что это такое? Жить благочестиво, упражняться в благочестии. А вообще, почему важно жить благочестиво и упражняться в благочестии? Дорогие друзья, я хочу спросить вас тоже. А вы живете благочестиво? Можете ли вы сказать, что ваша жизнь характеризуется благочестием? И, может быть, даже самое главное, а растете ли вы в благочестии? Почему? Потому что рост в благочестии – это показатель духовного роста. А духовный рост – это показатель христианской жизни. Я недавно услышал такую фразу: благочестие не появляется случайно. Оно осознанно, поэтому и название проповеди «Благочестие не случайно». Над благочестием нужно работать. Но прежде чем мы посмотрим с вами на то, как жить благочестивой жизнью, как расти в этом, я бы хотел ответить на вопрос, что такое благочестие, потому что я когда размышлял об этой теме, я спрашивал разных людей, как вы понимаете, что такое благочестие. И вы знаете, разные люди давали разный ответ. У каждого есть свое понимание, что такое благочестие, как люди представляют себе благочестие. Интересно, что я не хочу разобрать русское слово «благочестие», потому что нам нужно понять, какой смысл апостол Павел вкладывал в это слово, и поэтому я хочу, чтобы мы с вами осознали это. Благочестие в греческом языке – это составное слово, происходящее от слова «добрый» и «поклонение». Так вот, доброе поклонение или истинное поклонение, или по-другому у нас переведено благочестие, это отношение верующего человека к Богу, которое можно описать с таким смешанным чувством страха и любви. Это то, что описывает благоговение человека перед Богом. Благочестие возникает из осознания того, что абсолютно вся наша жизнь, абсолютно все, что происходит в нашей жизни, проходит перед лицом Бога. Кальвин, Жан Кальвин называл благочестие началом, серединой и концом христианской жизни. Давид, псалмопевец Давид, выразил это такими словами в 15-м псалме, 8-м стихе. Он говорит: «Всегда видел я пред собою Господа». Вот это благочестие. Мне очень нравится, как Филипп Райкин, богослов один, он пишет в своем толковании, говорит: «Благочестивый человек ставит Бога в центр всего, что он делает. Бог присутствует в снах и бодрствовании, в еде и питье, в прибытиях и отбытиях. Благочестивый человек ходит с Богом дома, на работе, в церкви, в школе и на отдыхе». Джон МакАртур, говоря о благочестии, сказал так: «Благочестие – это сердце и душа христианского характера и цель христианской жизни». Друзья дорогие, благочестие – это не просто внешнее действие. Это не просто, знаете, вот мне нужно повести себя правильно. Почему? Потому что я нахожусь в таком обществе. Это то же самое, что, ну, например, можно помогать кому-то или можно делать служение здесь в церкви, но из такого чувства долга. Скажем так, Андрей Иванович подошел ко мне и сказал: «Слушай, тебе нужно здесь вот почистить». Ну, куда деваться? Андрей Иванович сказал: «Надо делать». Но это происходит, благочестие или благочестивая жизнь, или служение наше, или то, что мы делаем, происходит из искреннего стремления явить Божью любовь и милосердие. Не из-за того, что кто-то меня заставил, не из-за того, что я должен так повести себя в этом обществе. Нет. Из искренней любви к Богу. Благочестие начинается внутри, в наших мыслях, в наших мотивах, но оно неизбежно, обязательно проявится вовне. Оно обязательно будет явлено снаружи. Почему это важно, друзья? Почему вообще важно говорить о благочестии? Почему апостол Павел пишет здесь, вот в послании к Тимофею, так много о благочестии? Друзья, это важно, потому что без внутренней мотивации, без внутреннего осознания того, что происходит, наши внешние поступки будут либо просто лишены смысла, мы будем делать, потому что все остальные так делают. Все остальные встают, когда мы молимся, все остальные поют песни, когда мы поем, все остальные произносят такие слова во время молитвы. Я должен это делать. Просто внешние какие-то вещи. Они будут лишены смысла. Либо мы будем делать это просто лицемерно. Внутри у нас ничего нет, но я лицемерно хочу быть похожим на других, потому что я понимаю, что так поступить будет, наверное, правильно здесь. Либо такое поведение без благочестия может быть откровенно греховным. Интересно, что в этом послании, в 6 главе, апостол Павел пишет о таком поведении. Он говорит, пустые споры, 6 глава, 1 Тимофея, 5 стих. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие или благочестивая жизнь, или наше правильное поведение, которое должно быть пред Богом, они говорят, думают, будто благочестие служит для прибытка или для прибыли, что я смогу что-то через это получить для себя. Интересно, как Павел говорит, удаляйся от таких. Братья и сестры, благочестие очень важно. И мы понимаем, что эталон благочестия – это наш Господь Иисус Христос. Об этом, кстати, апостол Павел тоже пишет в этом послании, говоря о благочестии. Он говорит, что в 3 главе 16 стихе «беспрекословно» великое благочестие тайна. Тайна благочестия или тайна того, каким Христос жил на этой земле. Он говорит, является Бог, который явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире и вознесся во славе. Христос прожил благочестивую жизнь абсолютно во всем. Он всю свою жизнь жил так, как будто бы он всегда был пред Отцом. Все, что он делал, он полностью осознавал, я пред Отцом. Именно поэтому, дорогие друзья, именно поэтому настоящего благочестия не может быть, даже какими бы благородными люди ни были, даже как бы хорошо они ни поступали, настоящего благочестия не может быть, если вы не соединились со Христом. Не может быть. Настоящее благочестие, как я уже сказал, это плод внутреннего изменения. Это не просто внешние действия. Это то, что Христос производит внутри. Именно поэтому, если вы сейчас здесь сидите, слушаете, понимаете, что у вас нет связи со Христом, Христос вас не спас, к сожалению, все, что мы будем говорить дальше, вы не сможете применить. Вам нужно сделать этот первый шаг. Вам нужно соединиться со Христом в союз. Вам нужно получить новое сердце. Вам нужно быть рожденными свыше. Потому что истинное благочестие – это результат внутреннего преобразования. Для тех же, кто спасен, для тех, кто уже соединился со Христом, я понимаю, что это большинство из нас здесь. Дорогие друзья, благочестие не случайно. Интересная фраза «благочестие не случайно». К чему я так говорю? Просто я хочу сказать, что не бывает так, что я жил, не думал о благочестии, ничего не делал для благочестия, и вдруг я стал благочестивый человек. Так неожиданно, знаете, живу сам по себе, делаю, что хочу, и вдруг стал благочестивый. Это то же самое, когда мы встречаемся с молодыми парами, мы говорим, невозможно в семье не думать о браке, не работать над вашими отношениями между мужем и женой, и вдруг ваша семья станет счастливой. Так не получается, так не работает. Благочестие, так же, как и счастливый брак, не случайный. Над этим нужно работать. И благочестие, если над ним не работать, если осознание того, что Бог присутствует в каждом аспекте нашей жизни, будет либо слабым, либо вообще утерянным, то жизнь становится похожей на жизнь народа израильского. Может быть, помните, когда Илья собрал пророков Ваала, и там собралось много народу, в 18 главе 3 книги Царств. И он говорит народу израильскому: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». Если ты хочешь служить Богу, если ты хочешь жить пред Богом, то работай над благочестием, следуй Богу. Тот, кто не растет в благочестии, не может иметь стабильности в христианской жизни. Такой человек будет постоянно уходить то в одну сторону, то в другую. Он постоянно будет скатываться то в одну яму, то в другую. Более того, у этого человека постоянно будут сомнения в отношении его христианской жизни. Постоянно. Он постоянно будет думать: ой, а как же так? Я верующий или неверующий? Дорогие друзья, настоящий христианин, кто соединился с Христом, будет желать быть более и более похожим на Него. Он будет расти в благочестии. Именно поэтому, говоря о том, что благочестие не случайно, я хочу, чтобы мы с вами увидели три составляющие, которые как бы ведут нас к благочестивой жизни. Интересно, что в русском я пытался найти хорошее слово, а в английском такое «essentials». Вы знаете, такое «essentials» – это три необходимости, не знаю, ну, необходимость по-русски не звучит, то, что нам нужно для благочестия. И эти составляющие помогут нам быть намеренными в отношении нашего благочестия, чтобы мы могли твердо идти по христианскому пути. Итак, первая составляющая, которую я хочу, чтобы мы с вами видели, это питание для благочестия. Питание для благочестия. Посмотрите снова на тот текст, который мы с вами прочитали. 1 Тимофея, 4 глава, 6 стих. Павел здесь пишет: «Внушая себе, братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которым ты последовал». Внушая сие, апостол Павел начинает этот стих, да? То есть, когда мы читаем такие слова, сразу должно возникнуть: внушая сие что? Или внушая это. Может быть, кто-то уже живет здесь достаточно давно, вообще не знаете, что такое слово сие означает. Сие – это. Внушая это. О чем этом говорит апостол Павел? И мы должны понять, что это, скорее всего, тот контекст, который следует перед этим стихом. То есть, о чем-то Павел говорил до этого. О чем Павел предупреждает Тимофея до этого? Мы можем увидеть, что апостол Павел предупреждает и говорит в первом стихе 4 главы, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая, посмотрите, внимая духом обольстителем и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, и дальше, что они учат, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. И вот в шестом стихе Павел говорит Тимофею, что тебе, как верному служителю, будет правильно внушать. Или вот это слово «внушать», оно интересно такое, оно буквально предлагать или мягко наставлять, учить, помогать людям увидеть, что этого стоит ожидать. Это будет происходить. И как мы прочитали с вами, с чем были связаны те лжеучения, да? Они были связаны с разного рода аскетизмом. И если вы видите, он говорит, эти лжеучителя будут говорить о том, что нельзя вступать в брак или нельзя есть чего-то. Кстати, друзья, это было не ново. На тот момент многие лжеучителя этому учили. Если даже посмотреть послание к Колоссянам, вторая глава, которая была написана раньше, в послании к Колоссянам во второй главе, в 20 стихе, апостол Павел говорит: «Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся». Он говорит, часто это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии или в такой показной смирении, в показном смирении, изнурении тела и в некотором небрежении о насыщении плоти. То есть они говорили, что если ты будешь более аскетичным, если ты будешь вести более аскетичную жизнь, если ты будешь не женатым или не замужним, если ты не будешь есть еду, а будешь пить только воду и есть хлеб, вот тогда ты станешь настоящим христианином. Дорогие друзья, апостол Павел говорит, что это только видимо, это только то, чем они пытаются привлечь внимание к себе. Он об этом говорит здесь в нашем тексте. Интересно, что уже учителя всегда нападают на институт Божьего творения. Бог сотворил брак, и Бог сотворил пищу. Лжеучителя всегда. И даже сегодня. Даже сегодня, если вы посмотрите, о чем чаще всего говорят лжеучителя, это о браке, искажая брак, извращая брак, и о еде. Есть можно только это. Вот это если будешь есть, то все, ты потерялся. Но заметьте, как Тимофей мог быть добрым служителем. То есть апостол Павел предупреждает его об этом, говорит, что ты должен этого ожидать. Но заметьте, как Тимофей мог быть добрым служителем Иисуса Христа, внушая братьям, что лжеучителя будут обольщать. Он говорит, ты будешь добрый служитель, это 6 стих 4 главы, будешь добрый служитель Иисуса Христа не просто, когда ты будешь им внушать, но питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Для того, чтобы жить благочестиво, дорогие друзья, Тимофей должен был научиться сам питаться словами веры. Вот это слово «питаемый» интересное, буквально означает «взращиваемый». Есть в английском такое слово «nurtured». «Nurtured» – это когда маленького ребеночка питают, и говорят «nurtured baby», или там взращивают кого-то. И вот здесь апостол Павел говорит, ты питаемый словом и добрым учением. И он говорит, ты уже хорошо сделал, ты последовал доброму примеру, хорошему примеру. Какому примеру? Откуда у него был пример? Пример его матери. Мы знаем его матерь Евника и бабушка Лаида, об этом мы читаем во втором послании Тимофея. Они его с детства учили. 2 Тимофея 3,15 говорит, что ты с детства знаешь Священное Писание, ты был наставлен. Но интересно, что этого было недостаточно. Недостаточно было просто с детства научиться. Братья и сестры, недостаточно просто с детства что-то знать. Он говорит, питаемый – это надо делать сейчас, постоянно. И это первая составляющая благочестия. Благочестие не случайно. Оно правильно питается. Именно поэтому дальше в 7 стихе апостол Павел говорит, негодных же и бабе, и батина отвращайся. Вот этим питайся, а вот от этого отвращайся. В этом послании апостол Павел достаточно много говорит. Кстати, негодных и бабьих басен. Вот часто у людей много возникает вопросов, что это за бабьи басен. Это вообще женщин не нужно слушать, или каких-то женщин можно слушать, или только некоторых женщин. Слово негодный буквально обозначает мирские или безбожные. То есть противоположность благочестивым. А бабьи басни – это в греческом одно слово – муфос. От него происходит наше слово миф, мифы. И это мифы, которые были свойственны старым женщинам. Вот это слово буквально означает. Он говорит, вот от того, что мирское, безбожное, то, что абсолютно противоположно благочестию, вот эти мифы, которые свойственны старым женщинам, они придумывают, что-то рассказывают, иногда своим внукам, иногда своим соседям, кому угодно. Он говорит, вот от этого отвращайся, но вместо этого питайся словами веры. Как я сказал, апостол Павел достаточно много говорит об этом. И о том, чем мы должны себя питать. Посмотрите, 1 Тимофея, 1 глава, 3 стих. Апостол Павел пишет Тимофею, «Я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы он учил этих людей, чтобы они не учили иному и не занимались баснями, опять то же самое слово, и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели назидание веры». Итак, чем ты питаешься? Баснями и спорами или назиданием веры. Чуть дальше, в 4 главе 1 стихе, мы с вами читали, да, Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, и дальше, что они будут слушать? Чем они будут питаться? Внимая духом, обольстителем и учением бесовским. Чуть дальше, в 5 главе, говоря о молодых вдовах, Павел пишет, они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, то есть ничего не делают, но и болтливы, дальше, любопытны и говорят, чего не должно. Мы постоянно чем-то питаемся. Друзья, вы постоянно чем-то питаетесь. Вы постоянно что-то принимаете. Возможно, вы слышали такой слоган. В Америке в какое-то время, чуть раньше, это был очень такой известный слоган: «Ты то, что ты ешь». Я услышал недавно историю про одну девочку, которая вдруг неожиданно начала желтеть. Ее кожа начала просто желтеть. Родители не знают, что происходит. Девочка желтеет и желтеет. Ну, отвезли в больницу, они проверяют, стали делать разные анализы, не могут понять, что происходит, почему кожа желтеет. Казалось, что все у нее было нормально. Просто девочка очень любила один сок, в котором было много бета-каротина. А бета-каротин – это такой, типа морковки, да, желтый. И она выпивала по 1 литру в день. По 1 литру в день выпивала этот сок, и она постепенно начала желтеть. И сказали: давай откажись от этого сока. Она отказалась, и действительно ее кожа стала нормальной. Друзья дорогие, рост в благочестии невозможен без правильного питания. Вы духовно настолько зрелые, насколько хорошей духовной пищей вы питаетесь. И сегодня питаться бесполезными, а зачастую даже очень вредными мирскими продуктами, о которых говорит Павел, да еще разного рода баснями, гораздо, гораздо шире и более доступно, чем было во времена Павла. Во времена Павла для того, чтобы питаться этими баснями, нужно было куда-то идти. Сегодня идти никуда не нужно, да? Сегодня для того, чтобы послушать разного рода басни, разного рода истории, сказки и так далее, достаточно открыть свой телефон. И вы услышите все, что угодно. Чем вы питаетесь? Но более того, друзья, еще одна проблема нашего времени, что даже думая, что ты питаешься хорошей духовной пищей, находясь в здравой церкви или посещая домашнюю группу, или даже читая слово дома, можно оставаться без еды, без хорошей еды. Вы скажете: ну как такое возможно? Очень возможно, друзья. Даже находясь здесь в церкви, слушая проповедь, можно ее не слышать. Даже находясь на домашней группе, изучая Писание, вы можете его не применять. Даже читая слово самостоятельно, вы можете читать просто ради галочки. Ну, пастор Алексей же читает каждый день. Мне же нужно за ним следовать. Прочитал. Ничего не получить. Для того, чтобы усваивать пищу, нужно быть вовлеченным, нужно приложить старания. Дорогие друзья, благочестие не случайно. Оно намеренно. Какое у вас духовное питание? Что вы поглощаете? В кого превращается ваш духовный человек? Потому что он обязательно будет в кого-то превращаться. От кого вы питаетесь? Или где вы питаетесь? Как эта девочка? Кого вы слушаете? И когда вы слушаете, действительно ли вы слушаете? Находясь здесь, проповедь может звучать: но я могу все собрание провести в телефоне. Никто не заметит. Я был в церкви, я слушал, но я ничего не услышал. Чем вы питаетесь? Здесь мы с вами подошли ко второй составляющей благочестия, друзья. Это вторая составляющая, которая поможет нам понимать, как быть намеренными в отношении благочестия для того, чтобы нам твердо идти по христианскому пути. Мы сказали, что первая составляющая – это питание для благочестия. Второе – это дисциплина благочестия. Посмотрите на 7 стих, да, мы с вами продолжаем изучение этого текста. Апостол Павел говорит в 7 стихе: «Негодных же и бабий их басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно». Заметили, Павел сказал о питании, и от питания он переходит к чему? К важности занятия. Ты не можешь только всегда питаться, да, ты не можешь только все закладывать, себя закладывать, а потом сидеть и ничего не делать. Что произойдет в таком случае? Я расскажу, что произойдет чуть позже. Друзья, нам необходимо питаться, потом заниматься. Интересно, как Павел сравнивает благочестие со спортивным занятием. Он говорит «упражняй». Интересно тоже слово «гумнадзе». Гумнадзе – это почти как гимназа, да, как гимнастика. У нас, кстати, произошло это слово «гимнастика». И он говорит, этот человек, упражняющийся в благочестии, похож на человека, который занимается телесным упражнением. Это то же самое слово, с тем же самым корнем, только существительное. Он говорит «упражняй» означает тренироваться или заниматься усердно. Говорит о строгой, напряженной, самоотверженной подготовке, через которую проходит спортсмен. Если вы когда-нибудь читали немного хотя бы об истории греческих городов, то каждый греческий город того времени имел своего рода так называемую гимназию. Или гимназию, это можно перевести еще по-другому, спортивный комплекс. У нас сейчас гимназия подразумевается, что где-то там дети учатся. А это спортивный комплекс, в котором молодежь, особенно с 16 до 18 лет, проводила очень много времени. Почему? Ну, на тот момент... Это было жизненно важно. Жизнь в те времена требовала большого физического труда. Ну и помимо этого, физическая подготовка и слава победы, потому что на тот момент слава участия в соревнованиях, победить в соревнованиях двигала молодыми людьми. И они хотели идти там заниматься с 16 до 18 лет, они проводили там, можно сказать, целыми днями. И вот, используя вот этот термин или вот это слово «гумнадзе», Павел опирается на этот культурный феномен и применяет его к духовной сфере. Он говорит, так же, как греческая культура подчеркивала важность целеустремленной подготовки тела, кстати, не только греческая культура, я знаю, что у нас многие следят за тем, как мы занимаемся, что мы делаем, чтобы выглядеть хорошо. Но Павел здесь показывает, что телесное упражнение этого недостаточно. Нужно перенести это в духовную сферу. И он говорит о том, что этим нужно заниматься постоянно. Он говорит, занимайся. В настоящее время подразумевает, что это должно стать постоянным стремлением Тимофея. Он должен постоянно работать над тем, чтобы стремиться к благочестию. Кстати, апостол Павел был замечательным примером этого. Если вы посмотрите первое послание к Коринфянам, 9 глава. В 9 главе, 24 стихе, апостол Павел приводит пример. Также спортсмен, он говорит, не знаете ли, что бегущие на ристалище, опять старое русское слово, что такое ристалище, возможно, многие уже не знают, бегущие на соревнованиях, бегущие за бег. Он говорит, все бегут, но только один получает награду. Только кто первый прибежал. И Павел говорит, так бегите, чтобы получить. И он говорит, и все желающие, опять же, все подвижники, или это все, кто делают этот забег, они воздерживаются от всего, то есть они не занимаются больше ничем, только занимаются ради этого забега. И он говорит, для чего они все это делают? Для получения венца тленного. Он говорит, а мы нетленного. И поэтому Павел говорит, я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, только чтобы бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы проповедовать другим самому. Не остаться недостойным. Телесные упражнения мало полезные, но немного полезные. Все-таки мы же понимаем, что нам нужно упражняться. Но я думаю, что очень интересно, мы можем извлечь некоторые принципы вот, из физических упражнений. Вы когда-нибудь видели человека, который в одно время занимался спортом, а затем перестал? Что произошло с этим человеком? Я вам расскажу на собственном примере. Расскажу на собственном примере, почему. Было время, когда я по молодости очень много бегал. Просто так вот нравилось мне бегать. Вот бегал я туда-сюда бегал. А потом, скажем так, женился, дети родились, и я больше не бегал. Мало того, что не бегал, я вообще мало ходил. Ну и набрал вес. Прихожу как-то к доктору, и доктор говорит, тебе нужно либо начать спортом заниматься, либо начать принимать таблетки.
Я такой, ну давай буду спортом заниматься. Я купил себе кроссовки, купил спортивный костюм. Думаю, ну сейчас побегу. Как 20 лет назад. Вышел я в новых кроссовках, в новом костюме. Побежал. Пробежал ровно 2 минуты. Я остановился, задыхаясь. Я думал, что я там сейчас умру. Почему? Ты не можешь жить прошлыми достижениями. То, что ты делал 20 лет назад, не поможет тебе сейчас. Именно поэтому он говорит, ты должен заниматься благочестием, ты должен упражняться в благочестии. Невозможно заниматься один раз и на всю жизнь. Я когда-то выжимал 300 паундов на бенчпресс, да, то есть мог 300 паундов выжить. Потом я год не занимался, прихожу, я сейчас тоже могу 300 паундов сделать. А, и не могу. Я когда-то читал Библию каждый день. Я когда-то молился со святыми. Я когда-то хотел быть в общении. Ну и что, что я теперь не хочу? Ну и что, что я теперь не читаю Библию? Ну и что я теперь не общаюсь с верующими? Ну и что у меня теперь нет времени ни для кого? Я все равно могу побеждать искушение. Я все равно могу быть уверен в своей жизни. А оказывается, нет. Не могу. Ни искушение побеждать не могу. Не уверен в своей духовной жизни не могу. Почему? Да потому что невозможно жить прошлыми достижениями. Нужно упражнять себя в благочестии. Дорогие друзья, и эта истина применима абсолютно ко всем. И тем, кто недавно уверовал. Потому что мы думаем, ну они только новые верующие, новые обращенные, и им нужно этим заниматься. Нет. И тем, кто недавно уверовал, и тем, кто всю свою жизнь ходил в церковь, может быть, уже 50 лет. Мы не можем сказать, ну я за 50 лет столько раз уже Библию прочитал, зачем мне еще читать? Эта истина также нужна и пасторам. Эта истина также нужна и каждому служителю. Мы должны упражнять себя в благочестии. И эта тренировка должна быть постоянной. Более того, если вы немного знаете о тренировке физической, вы понимаете, что тренировка должна идти по нарастающей. То есть я не могу прийти и сразу взять огромные гантели на 200 паундов и начать ими двигать. Нет, я должен, значит, сначала взять по 5 паундов и ими заниматься, потом я могу взять чуть побольше. Вот в благочестии примерно что-то похожее. Мы учимся, мы растем. Но если это постоянно, мы можем расти в этом. То есть если вы раньше просто читали Писание, ну начните теперь более глубокое изучение Писания. Возьмите учебные Библии или какие-то комментарии. Читайте Писание более углубленно. Если вам сложно запоминать тексты или вспомнить какие-то тексты в разуме, запомните хотя бы те тексты, которые помогут вам ясно излагать Евангелие. Вам не нужно запомнить всю Библию, но хотя бы несколько текстов, которые помогут вам ясно предоставлять Евангелие. А затем тренируйтесь в благочестии, свидетельствуя другим. Носите с собой трактаты. Кстати, друзья, у нас вот там на выходе столько трактатов замечательных, которые помогают просто объяснителям Евангелия. Вы можете им дать, вы можете сказать сами что-то, но дать им Евангелие. Я бы очень хотел, чтобы эти трактаты у нас уходили каждую неделю, чтобы каждую неделю нам подходили и говорили, ой, у нас трактаты опять закончились. Почему? Да потому что народ берет их и раздает другим людям. Это упражнение в благочестии. Молитва. Еще одна важная составляющая. Как мы молимся, друзья? Я недавно только спросили у кого-то, какая самая частая молитва? Самая частая молитва у нас за еду. Один даже сказал, говорит, один человек на свадьбе даже молился и сказал, Господь, спасибо тебе за еду, которую ты нам дал. Это жених молился за свадьбу. И, друзья, ну как мы растем в этом? Мы можем учиться молиться. Мы можем учиться молиться, просто выходя на улицу, видеть замечательное творение, благодарить Бога за Его величие, за Его благодать, за то, что мы здесь живем. Помимо этого, служение. Мы постоянно можем расти в служении, мы должны служить тем даром, который у нас есть. Отсутствие духовной дисциплины является основной причиной, по которой многие духовные лидеры даже, я не говорю просто христиане, даже духовные лидеры впадают в грех. В какой-то момент вдруг человек начинает думать, что я уже достиг, я уже знаю.
Я уже все прочитал, я уже все изучил. Мне не нужно больше заниматься. Это ложь. Это ложь сатаны. Нам нужно будет расти в благочестии до конца жизни, и это будет показывать наш духовный рост. Я вижу, как время наше быстро убегает. У меня еще здесь очень сложный текст остался, с которым... Но я хочу еще один момент сказать, друзья, по поводу упражнения. Просто сравните их с физическими упражнениями. Вы знаете, что когда занимаешься, нужны повторы. Знаете, что такое повторы? То есть нужно постоянство. Как я сказал, ты не можешь прийти один раз в джим, позанимался один раз, сказать, ну все, я назанимался, теперь приду в следующий раз через год или через два, еще буду заниматься. Так не работает. Нужно постоянство. Вот то же самое с благочестием. Нам нужно продуманное расписание. Я это назвал такой рутиной. Рутин есть такое английское слово. Иначе, скорее всего, результата не будет. Нам нужно продуманное утреннее расписание. Нам нужно точно знать, во сколько мне встать. Чтобы было время не только для телесного упражнения, которое мало полезно, но чуть-чуть полезно, да? Но мне нужно время для того, чтобы упражнять себя в благочестии. Нам нужно вечернее расписание. И оно должно быть таким, чтобы, засидевшись поздно вечером, я не смог потом выполнить свое утреннее расписание. Нет, таким, чтобы оно помогало мне в постоянном моем росте. Дорогие друзья, нам нужно расписание проведения наших выходных дней. Как вы проводите свои субботы, воскресенья, когда ваши выходные дни? Что вы делаете? Очень часто люди говорят, выходной день пришел, можно расслабиться. Чем я в этот момент себя питаю? Да питаю, чем попало. Нужна рутина. Нам нужно расписание проведения наших отпусков. Как я расту в благочестии во время отпуска? Что я делаю для этого? Нам нужно иметь расписание участия в служении. Как я постоянно расту в этом? Где я участвую в служении? Друзья, посмотрите, пожалуйста, на вашу жизнь. Вы упражняете себя в благочестии. Если у вас намеренное стремление к тому, чтобы расти в благочестии, помните, благочестие не случайно. Итак, мы посмотрели с вами уже на две составляющие, на питание для благочестия и дисциплину благочестия. Есть еще одна, которая поможет нам быть намеренными в отношении благочестия и для того, чтобы нам твердо идти по христианскому пути. И это составляющая не столько наши действия, сколько результат нашего роста в благочестии. Я назвал это польза благочестия. Польза благочестия. Посмотрите на 7 стих. Да? Апостол Павел говорит, упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово это верно, всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Благочестие не случайно, поэтому и польза от благочестия не случайна. Так же, как и польза от наших телесных упражнений есть, она хоть и не мимолетная, хоть она быстрая, но присутствует. Но интересно, он говорит, что польза благочестия абсолютно во всем. И интересно, как он замечает. Он говорит, благочестие имеет обещание. Заметили, да? Оно имеет обетование, у нас написано, или обещание. И у нас говорит, обещание жизни настоящей, но здесь вот пропущено обещание для жизни настоящей и будущей. Дорогие друзья, благочестие, как выражение веры и послушания Богу, это путь к получению Божьих обещаний. Вы помните, в послании к Ефесянам апостол Павел пишет детям, и он говорит, что есть одна заповедь с обетованием. Это Ефесянам 6 глава, 2 стих, он говорит, «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен». Вот здесь то же самое. Расти в благочестии, и тебе будет Божье обетование для настоящей жизни и будущей. Но какое обещание? Какое обещание может дать благочестивая жизнь? Вы знаете, чаще всего, когда люди смотрят на благочестивую жизнь, они говорят, хочется жить, в какой жизни все люди живут, зачем мне благочестивая жизнь? Чаще люди смотрят на благочестивую жизнь, как на какую-то забитую, знаете, непривлекательную жизнь. Я должен как-то себя вести вот таким образом. Ну, интересно, как в 9 стихе апостол Павел говорит, слово это верно и всякого принятия достойно. Похоже, как будто бы этот стих вообще у Павла выбивается из контекста. Он писал вдруг слово верно. Интересно, что Павел несколько раз употребляет даже в этом послании эту же фразу. И этой фразой Павел подчеркивает важность утверждения. Он говорит, что это слово известно. Даже можно сказать, что эти изречения были, скорее всего, известны людям. И он говорит, это известно. И он говорит, польза благочестия всем известна. Как для настоящей жизни, так и для будущей. Но тогда в чем же польза благочестия? И Павел объясняет это в 10 стихе. Посмотрите, 10 стих. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим». Опять это труд, который производится благочестием. Наши желания происходят не из-за просто внешне кто-то нас заставляет, но из-за внутреннего желания угодить Богу. И он говорит, мы трудимся, терпим поношение. Это такие два очень сильных слова в греческом. То есть усердная работа до изнеможения. И дальше он говорит, потому что или что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Дорогие друзья, обещание благочестия в том, что осознание, что наш каждый момент жизни проходит пред Богом, абсолютно каждый момент, едим ли мы, пьем ли мы, работаем ли мы, отдыхаем ли, учимся ли. И вот это вот осознание дает нам надежду. Надежду на живого Бога. Не на то, что я сам знаю, а дает нам надежду, упование на живого Бога. И возрастая в благочестии, мы растем в надежде. Очень часто люди говорят, вот апостол Павел пишет в Колоссянам, о горнем помышляйте, а не о земном. Думайте об этом. Они говорят, ну как можно думать об этом? Мы же живем на земле. Дорогие друзья, наша надежда растет с возрастанием нашего благочестия. Ну и здесь мы, кстати, подошли к очень интересному тексту, который, я думаю, многие проповедники предпочли бы просто обойти, не объяснять, потому что апостол Павел здесь говорит, что Бог есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. И мы говорим, ну как же Бог Спаситель? Ведь мы же знаем, что Он не спасает всех. Очевидно, что Павел здесь не учит универсализму. Универсализм – это такое учение, когда говорят, что все люди спасутся. И люди иногда берут именно этот текст. Они говорят, все люди спасутся, не переживайте. Ну да, может быть, Богу придется кого-то помучить чуть-чуть там, да, из-за того, что они плохо жили. Но в итоге они все спасутся. Нет. Почему нет? Да потому что мы знаем, что другие тексты Писания как раз об этом и говорят. Они говорят, что на самом деле будет гораздо больше людей, которые не спасутся, которые погибнут. И об этом Писание очень ясно говорит в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 6 стих, что спасение только через Христа. Потом мы знаем из Матфея 7 главы, что большинство отвергнет его, проведут вечность в аду, Откровение 20 глава. Тем не менее, друзья, вот это слово, переведенное как «наипаче» или «особенно», должно означать, что все люди в какой-то мере наслаждаются спасением Бога. А верующие наслаждаются особенно Его спасением. И простое объяснение состоит в том, что Бог является спасителем всех людей только во временном смысле, тогда как верующих в вечном смысле. Вот суть Павла в том, что хотя Бог по благодати избавляет верующих от осуждения, все люди испытывают некоторые земные блага от Божьей доброты. И я вывел даже несколько таких вот четыре принципа, каким образом Бог спасает всех людей. Чтобы вы это понимали. И первое – это общая благодать. Это термин, который описывает Божью доброту. Божья доброта, которая проявляется абсолютно ко всему человечеству. Псалом 144, 9 стих говорит, «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Благ Господь ко всем и щедрот Его на всех делах». Господь проявляет свою доброту к людям. Он сдерживает грех.
Мы читаем об этом в послании к Римлянам во второй главе. Господь помогает поддерживать порядок через правительство, которое у нас есть. Более того, в Матфея 5 главе мы читаем, что Господь дает дождь и на добрых, и на злых. Все это называется одним термином – общая благодать. Помимо этого, Бог спасает людей во временном смысле через сострадание. Это любовь и милость, которую Господь проявляет к недостойным, нераскаянным грешникам. В Луки 19 главе, в 41 стихе мы читаем, как Христос приблизился к Иерусалиму, несмотря на него, заплакал о нем. И Христос говорит: «О, если бы ты, и хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, или почему у тебя еще до сих пор мир?» Он говорит: «Но это сокрыто ныне от глаз твоих». Господь сострадает даже неверующим людям, даже те, которые идут против Него. И в этом Господь еще проявляет свое спасение. Он их не уничтожает сразу же. Потому что, ну, очень часто, глядя на то, как неверующие люди себя ведут, ну, я так думаю, я бы на месте Бога давно бы их уже уничтожил всех. А Господь еще оставляет их жить. Но не только это. Помимо этого, Бог спасает всех людей во временном смысле, предостерегая о покаянии. Предостережение о покаянии звучит людям. И это показывается с сердца сострадательного Творца. Иезекииля 33 глава 11 стих. «Скажи им, живу я, говорит Господь, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего вам умирать, дом Израилев?» Ну и последнее, каким образом Бог спасает абсолютно всех людей во временном смысле, это призыв Евангелия. Спасение во Христе предлагается без разбора людям. То есть не говорится, что вот только вот этой группе людей мы предлагаем спасение, а вот этой нет. Нет, оно предлагается абсолютно всем. И Откровение 22 глава 17 стих говорит: «И дух, и невеста говорят: приди. И слышавший да скажет: приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Дорогие друзья, Бог по своей природе является спасителем. Он не находит радости в смерти грешников. Именно поэтому, если вы еще не верили, потому что Он является спасителем всех людей, но неверующих только во временном смысле. Настанет день, когда Бог будет грозным судьей для неверующих. Именно поэтому, если вы еще не веровали, если вы еще не осознали спасение благодати, если вы сейчас сидите и понимаете, что вы испытываете все эти проявления Божьей благодати в этом мире, что сегодня светит солнышко, и мы радуемся, что сегодня у вас есть на столе еда, что у кого есть дети, вы можете любить их, что есть мужья, жены, вы можете иметь эти близкие связи. Друзья, вы должны понимать, что за ваш грех Бог должен был уничтожить вас сразу же. Но сегодня есть возможность обратиться к Нему за спасением, которое предназначено только для уверовавших. Именно поэтому те, кто уверовал, кто познал Господа как Спасителя не просто от чего-то плохого на этой земле, но и как Спасителя, на которого можно положиться не только в этой земной жизни, но особенно в будущей, когда мы будем с Ним. Давайте теперь мы расти в благочестии, потому что стабильность нашей духовной жизни будет зависеть от этого. Наша надежда на Господа будет расти в соответствии с нашим духовным ростом. А для этого нам важно правильно питаться, а затем упражняться. Хотя благочестие не делает нашу жизнь комфортной, не делает ее богатой, не делает приятной или легкой, оно, несомненно, делает нашу жизнь лучшей, самой удовлетворенной, самой наполненной жизнью, которую только можно прожить в этом мире. Друзья, у меня есть одна цитата. Цитата Чарльза Спержена. Я хочу ее прочитать и на этом закончить. Чарльз Спержен сказал: «Уверяю вас, и тысячи моих братьев могут подтвердить то же самое.
что, испробовав пути греха, мы бесконечно предпочитаем пути праведности ради их удовольствия уже здесь. И мы не стали бы меняться местами с нечестивыми, даже если бы нам пришлось умереть, как собакам. Со всем горем и заботами, которые, как считается, приносит христианская жизнь, мы все равно предпочли бы ее любому другому образу жизни под звездами. И это он говорит о жизни здесь на земле. А что же говорить о жизни будущей? Дорогой друг, ты растешь в благочестии? Если у тебя хорошее питание для благочестия, упражняешь ли ты себя в благочестии? И затем, видишь ли ты пользу благочестия? Осознаешь ли ты, что только возрастая в благочестии, мы можем расти в нашей надежде на живого Бога? Я сегодня молился и молюсь, дорогие братья и сестры, чтобы Господь помог каждому из нас не только осознать эту истину, но научиться жить этой истиной. Помните, благочестие не случайно. Аминь. Давайте склоним колени, друзья, и помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что каждому, кто познал Иисуса Христа, открыта жизнь роста в благочестии. Господь, на сегодня я молюсь Тебя о тех, кто еще не знает Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Возможно, они приходят сюда. Возможно, они делают все правильные вещи. Возможно, они говорят правильные слова. Но реальной жизни нет. И я прошу, Господь, сегодня коснись таковых. Господь, помоги им не уйти отсюда, не примирившись с Тобой. Господь, помоги им сегодня найти спасение не только временное здесь, на земле, потому что Ты еще спасаешь их, еще даешь им жизнь на этой земле. Но помоги им обрести вечное спасение, которое только в Иисусе Христе. И затем, когда мы обретаем это спасение, Господь, благослови нас жить, возрастая в этом спасении. Это духовный рост. Благослови нас расти в благочестии, питая его правильно, упражняясь в нем. И благослови, Господь, чтобы эта благочестивая жизнь дала нам твердую надежду на Тебя. Я знаю, что так часто мы можем впадать в разного рода уныние, сомнения. И очень часто это происходит от того, что да, мы теряем надежду, мы теряем благочестие, мы не притеряем вот этот рост, мы не видим Тебя. Господь, благослови нас расти в этом. Благослови и желать этого, и реально прикладывать к этому силу, помня, что благочестие не случайно. Оно намеренно. Над ним нужно работать. Благослови нас в этом трудиться и расти во имя Христа. Аминь.